І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?» А він це почув та й сказав: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». Євангелія від Матвія, 9 розділ, з 9 по 13 вірші. Шановні брати та сестри, гості нашого зібрання, ми вітаємо сьогодні в цей благословений ранок недільний на цьому місці. Будь ласка, поверніться один до одного та привітайте, скажіть слова вдячності Богові за те, що ви бачите один одного. Подякуйте Богові за те, що ми є у Нього, за те, що є кожен із присутніх сьогодні на цьому місці. Насправді, багато хто хотів би сьогодні мати таке спілкування, яке є в нас, але з приводу багатьох причин не маю такої можливості. Сьогодні ми є на цьому місці, і багато-багато років тому хтось це зробив можливим. Ісус прийшов на цю землю, і попри всі настрої фарисеїв, людей, які вважали, що грішники – це щось другорядне, Він дав зрозуміти, що Бог більше за все любить. Більше за все любить і хоче, щоб навколо Нього збиралися Його діти. Сьогодні в нас є такий час, коли ми будемо співати, коли ми будемо слухати Слово Його, а найголовніше, по милості Божій, ми будемо об'єднуватись один з одним навколо Нього. Я пропоную, щоб ми зараз піднялись і зробили молитву до Бога. І ви знаєте, перш ніж ми будемо молитись загальною молитвою, я закликаю, щоб ми декілька хвилин провели в молитві за нашу державу. Будь ласка, моліться за тих, хто сьогодні є на передовій, хто сьогодні охороняє наш спокій. Моліться за тих, хто в чий дім сьогодні прийшло лихо, хто когось втратив в цій нікому не потрібній війні. Моліться, будь ласка, за тих, хто сьогодні є біженцем, залишивши свої домівки, хто тікає від цього жахіття. Давайте ми декілька хвилин проведемо в такій молитві. Господи Боже, ми приходимо до Тебе в наших молитвах, Боже, бо потребуємо Тебе і розуміємо, що без Тебе ми ніщо. Ми просимо Тебе за нашу державу, просимо Тебе за те, щоб Ти був милостивий, Господи, і дав нам спокій та мир. Благаємо Тебе за тих, хто сьогодні є на передовій і стоять перед обличчям смерті. Будь милостивий, Господи, захисти в ім'я Ісуса Христа. Дай в серця каяття, Господи, людей в нашій державі, Боже. Просимо Тебе за тих людей, хто втратив в цій війні, щоб Ти, Господи, дав втіху, щоб Ти підтримав таких людей і в їхніх серцях, щоб знайшлося місце для Тебе. Ми дякуємо тобі за цей недільний ранок. Дякуємо за цей дім і що ми маємо таку можливість бути в ньому. І просимо, будь ласка, поблагослови нас, поблагослови наш спів, Господи, поблагослови нас на слухання Слова Твого в ім'я Ісуса Христа. Розшир царство Твоє, Господи, через це служіння і будь прославлений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Я закликаю до загального співу. час наступної пісні я прошу прийняти участь у фінансовому служінні.
Великий Господь, слава Тебе, Боже, за то, что Ты даешь средства, даешь работу, Боже, даешь здоровье, что мы можем жертвовать Тебе. Благослови, чтобы этот сбор пошел на Твое благо, Боже, во славу Царства Твоего, Боже. Будь прославлен, возвеличен, любящий, дорогой Отец и Дух Святой. Аминь.
Приглашаю вас помолиться о нуждах. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы молимся и славим Тебя, и просим Тебя обо всем. Господи, Ты слышишь нас, и мы верим в это. Мы молимся каждый вечер, Господи, здесь, в церкви, по домам, по группам, на площадях, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что есть такая возможность, и мы можем приходить к Тебе и в простых молитвах, Господи, от сердца своего говорить Тебе, как Отцу нашему Небесному. Спасибо, что Ты усыновил нас. Спасибо, что у нас есть такой чудный, незаменимый источник и податель всех благ и Спаситель. Спасибо Тебе, Господи, мы знаем, что Ты слышишь каждую нужду. У Тебя нет неуслышанных нужд. Господи, благослови нас. Ты знаешь каждую фамилию, каждую прописанную проблему. И мы просим Тебя о духовных проблемах, о проблемах со здоровьем, о всех проблемах, и просим Тебя за каждого человека, за каждого ребенка или взрослого, за страну, за правителей, за начальствующих, за все просим Тебя. И знаем, что Ты слышишь, и Ты даешь нам возможность терпеть, ждать и продолжать молиться и благодарить Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Я запрошую сюда дітей, ми зараз будемо молитись, учнів недільної школи, будь ласка.
Дорогой Господь, благодарим Тебя за наших детей, за наши сокровища, такой Господь. Благослови их, пожалуйста, в воскресной школе, благослови их на их жизни, дай им впитывать всю информацию, которую им сейчас будет рассказывать, и запоминать ее на всю жизнь. Боже, дай им здоровье, пожалуйста. Для нас, как для родителей, очень важно, чтобы они были здоровы. И духовно, и физически, Боже, благодарим Тебя за них. Во имя Иисуса Христа благослови их. Аминь.
Будь ласка, присаджуйтесь. Сьогодні хотілося б зазначити, що у нас зібрані є іменинники. Я хотів би, щоб зараз піднялась Кабакова Ольга Михайлівна та Костроміна Любов Марківна, будь ласка, якщо ви є в залі. Так. Прийміть, будь ласка, від нас щирі вітання з днем народження. Нехай Господь поблагословить вас і надалі, береже вас в вашому християнському житті і всіх вам благ і благословінь. Зараз декілька об'яв, будь ласка.
Дорогі випускники воскресної школи 2014 года. Я хочу сказать, что вы сорвали джекпот. Поэтому, это не это объявление. Это перед этим будет объявление. Вот, минуточку. Сейчас выпускники воскресных школ. В четверг, 18 сентября, давайте соберемся в 16:30. Вот здесь в церкви. Мы вас всех приглашаем. Нужно решить несколько вопросиков, так что приходите. У меня не все есть номера телефонные, и я не могу некоторых ребят обзвонить. Поэтому, если, может быть, родители услышали эту информацию, приглашайте своих ребят в четверг в 16:30. И Библия нон-стоп. Это будет такое последнее объявление, потому что уже время приближается. Следующую пятницу, 18:00, приходите на чтение Библии. За сутки мы хотим прочитать Библию, если получится. И знаете, ко мне подошла одна сестра, уже такого, почтенного возраста, и говорит: я тоже хочу быть. Мне можно или только молодежи приходить нужно? Я говорю: приходите все, кто желает. Я ее записал, но через время она сказала: ты знаешь, Тарас, я чуть-чуть погорячилась. Потому что у меня давление скачет, я, наверное, не выдержу. Ничего страшного. Нет, значит, ничего страшного. Мы приглашаем молодых людей и тех, у кого есть порох в пороховницах. Так что приходите. С собой иметь черный шоколад, бутерброд, подушка. Для тех, кто будет спать. Спасибо.
Якщо с подушкой, то думаю, что можно. Нам пісня «Строїть і жить» помагає. Саме такий лозунг, я пам'ятаю, був в радянські часи. І ви знаєте, дивним є той факт, що хоч радянський строй був дуже таким агресивним по відношенню до Біблії, по відношенню до духовних істин, але цей лозунг, він відображає істину. Насправді, пісня, вона допомагає жити, вона допомагає відчувати єдність між людьми. І саме тому сьогодні я запрошую всіх, хто погоджуюся з цією думкою, на співу хору, які відбуваються по середах і п'ятницях на 17:30. Будь ласка, ми дуже потребуємо вашої присутності, ми би хотіли разом з вами, разом об'єднуватись саме в тому, щоб співати Богу нашому, Він достойний цього, і прославляти Його ім'я. Середа, п'ятниця, 17:30, якщо ви відчуваєте такий поштовх в серці, ми дуже-дуже вас запрошуємо і чекаємо. Зараз мені хотілося б привітати гостей нашого зібрання. Будь ласка, брати та сестри, хто є з інших церков, але сьогодні по милості Божій ви є серед нас, дайте про себе знати, підніміть руку або підніміться, ми хотіли б вас привітати і передати вашим церквам від нас вітання. Будь ласка, якщо є такі, вітаємо вас, нехай, може ще хтось, будь ласка, ще ось, я бачу. Вітаємо вас, нехай ваше перебування в цьому залі буде дійсно благословенним, і візіть частинку нашого тепла в своїй церкві, передавайте вітання від нас, і нехай Господь поблагословить наше спілкування, загальне спілкування на цьому місці цей час. Також мені хотілося б звернутися до тих, хто сьогодні, може, вперше переступив поріг молитовного дому, будинку. Якщо є такі, будь ласка, або немає нового заповіту і цього живого слова, підніміться, або підніміть руку, ми хочемо вам надати оцей подарунок, який може, я переконаний в цьому, змінити ваше життя. Будь ласка. Брати та сестри, у нас є привід для молитви, постійної молитви за тих, хто нас оточує, тому що недільний ранок – це ранок для слави Божої, і нехай не тільки ми, але й ті, хто навколо нас це усвідомлюють і йдуть в зібрання дітей Божих. Зараз я пропоную, щоб ми відкрили Біблії, тому що наразі у нас зараз буде Слово Боже. Будь ласка.
Приветствую, братья и сестры. Мы сейчас совершим молитву. Тут наши друзья принесли ребенка, и нам нужно помолиться. Так, ну давайте познакомимся. Наверное, вот так вот стану.
Саша.
Оксана. Михаил.
Он молчит. Миша, да. Это какой у вас ребенок?
Второй.
А где ж?
Первый.
Дома. Ага. Братья и сестры, ну, я напоминаю о том, что мы не крестим детей. Всех, кто, может быть, как-то думает, мы в такой культуре живем, что обычно детей крестят, а мы благословляем, мы молимся о том, чтобы Бог благословил вот, деток наших, нас благословил как родителей и даровал особой мудрости в воспитании. Это сколько ему уже?
3,5.
3,5. Ого, большой. Внимательный такой. Ну, давайте мы сейчас помолимся, попросим Божьего благословения. Господь Иисус, мы особо просим Тебя о том, чтобы Ты благословил вот этого Мишу, Господи. Господи, благослови обильно его. Благослови, Господи, его родителей, даруй им мудрости Твоей. Господи, чтобы они правильно воспитывали. Господи, и сейчас вот в это время даруй им мудрости заложить правильный фундамент в жизни этого существа. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил этого младенца. Господи, благослови его хорошим здоровьем, хорошим сном, хорошим аппетитом. И самое главное, Господи, чтобы он познал Тебя как Господа и Спасителя в дальнейшем. Мы молимся всей Церковью Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Ну, чувствует, что не мамины руки.
Да.
Сразу вырывается. Братья и сестры, вы потом можете благословить вот, и поздравить наших друзей. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас через пару недель будет жатва. Вы помните, да, братья и сестры? Будет жатва или нет? А когда у нас жатва? Хорошо, 28-го. Братья и сестры, у нас тут такая идея возникла у наших сестер, у команды, которая будет заниматься украшением церкви на жатву. Я думаю, это хорошая такая вот идея возникла. Попросить всех вас, вот, чтобы мы вместе все поучаствовали в этом празднике. В пятницу, то есть не в эту пятницу, которая вот будет сейчас 21-я, да? А та пятница, которая будет перед 28-м. Я уверен, что каждого из нас Бог как-то благословил там на дачных участках, у кого-то, может быть, я не знаю, там персики, виноград, фрукты, овощи. Принесите их, пожалуйста, сюда. Мы здесь поставим такие вот инсталляции, украсим, вместе порадуемся, поблагодарим Бога за урожай, потому что действительно в этом году Господь нас очень сильно благословил. И потом мы планируем, ну, на следующий понедельник сразу, то есть понедельник, может быть, вторник, отвезти вот эти фрукты, овощи нашим военным туда, в Чаплынки, может быть, там Чангар или Армянск, ну, вот, вот с этой стороны, Каланчак, вот с этой стороны мы хотим послужить нашим военным. Я вчера с Женей разговаривал, он был здесь, он говорит, да, конечно, это хорошая идея, если бы, конечно, ну, вот фрукты, овощи, потому что как бы там с закаткой, вот с такими вещами, говорит, как бы проблем нет. Вот, может быть, туда позже, ну, позже, к зиме, вот, вот такие вот вещи. А, конечно, хорошо, если бы были бы вот какие-то фрукты, овощи. Потому, братья и сестры, мы вас всех вот вдохновляем на то, чтобы вот мы могли вместе 28-го отпраздновать праздник жатвы, поблагодарить Бога за урожай, потому что Он действительно и погоду послал, и все сделал для того, чтобы мы имели хлеб. Вот, и пусть Ему будет за это слава. Я хотел бы в преддверии вот праздника жатвы буквально несколько стихов разобрать. Это послание к Галатам, 6 глава. Но прежде я хотел бы, чтобы... вот, хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, кто в этом году что-либо сеял там на дачных участках или, не знаю, может быть, кто-то бизнесом занимается и тоже там садит или сеет что-то. Вот поднимите руку, кто вот в этом году что-то сеял и там пожинал там или собирал плоды? Да, мало-мало у нас жнецов и сеятелей. Вот. Ну, все равно, я думаю, вы, братья и сестры, будете понимать, о чем будет речь. А, хотел спросить, довольны ли вы урожаем, тем урожаем, который вот вы получили там на ваших участках или, не знаю, там на ваших полях? Довольны или нет? В целом? Довольны, да? Ну, слава Богу. Ну, сегодня я хотел бы, чтобы мы разобрали один такой вот закон Божий, который работает в нашей жизни независимо от обстоятельств нашей жизни. Независимо от того, нравится нам этот закон Божий или не нравится этот закон Божий, но он работает. Вот. И мне кажется, что вот Бог установил таких вот законов достаточно много в нашей жизни, которые работают независимо от нашего отношения к этому закону. И если, например, в советское время... И в учебниках таких вот больших и толстых в советское время можно было прочитать, ученые изобрели закон. Ну, это как все равно, что ученые создали какой-то закон. И это как бы люди таким вот образом приписывали себе, то есть самим себе приписывали возможность в том, что они могут творить какие-то законы. Но это неправда. Таким образом люди обманывали друг друга и себя. Человек не может создать какие-то законы, ну, вот, которые мы видим в природе там, или в духовной жизни, ну, действительно, да, в какой-то общеполитической системе человек может создавать законы. Но в целом, ну, вот, если можно сказать, в природе там, или в духовной жизни, мы видим, что Бог эти законы установил, они работают, независимо от того, нравится человеку это, не нравится, но они работают. Думаю, что эти стихи, которые мы сейчас прочитаем, они, ну, многим из нас известны. И многие из нас знают, может быть, даже эти стихи на память. В некоторых школах в советское время даже эти фразы были, вот, и были написаны, и там заставляли, может быть, даже нас учить эти фразы на память. Вот. Но мы видим, что в то время люди просто брали из Библии то, что было ценным, вот, и пытались как-то применять в своей жизни. Но мы видим, что вот в 6 главе, откройте, пожалуйста, 6 главу к Галатам, в 6 главе послания к Галатам апостол Павел, уже подводя итоги всего послания, Послание достаточно обширное, вот, большое, много тем поднимает апостол Павел в этом послании. Но тем не менее, подводя итоги этого послания, он обращается к братьям и сестрам, живущим в церквях галатийских. С 7 стиха давайте почитаем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Итак, давайте мы рассмотрим 7 стих. 7 стих достаточно интересный. Мы, ну, очень, так я бы сказал, очень подробно остановимся на нем. Павел пишет о том, что, ну, можно сказать, призыв такой. Обычно во многих церквях, ну, я, по крайней мере, слышал, вот эти вот стихи 7, 8, 9, 10 почему-то подвязывают к 6 стиху. И если вы обратите внимание на 6 стих, то там написано о том, чтобы ученик, которого наставляет учитель, он делился с ним всяким добром. То есть, как бы, ну, жертвовал. Вот. И, ну, в какой-то мере в то время, в древнее время так и было. Ученики платили оплату своим учителям. Но я думаю, это будет достаточно узкий контекст, если мы только будем подвязывать, например, вот эти вот стихи 7, 8 и 9, и 10, только вот именно к 6. Почему? Потому что, начиная еще с 5 главы, вот посмотрите, пожалуйста, на 5 главу, концовка 5 главы. В концовке 5 главы апостол Павел призывает братьев и сестер к определенным действиям. Потом 6 глава, 1 стих. Апостол Павел опять же призывает к определенным действиям. 2 стих, 3 и 4 и 5. То есть апостол Павел призывает церковь в Галатах к определенным действиям. И, конечно же, братья и сестры в церкви, ну, в Галатии могли сказать, ну, а мы не будем делать так. Ну, это их выбор. Потому он потом, подводя итог, говорит, ну, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Хотел бы рассмотреть вот это слово «не обманывайтесь». Дело в том, что это слово в Новом Завете используется где-то приблизительно 37 раз. И оно имеет несколько таких вот оттенков. Вот, братья и сестры, вдумайтесь, несколько оттенков. Например, один из них – заставлять заблуждаться. Апостол Павел говорит, не заставляйте себя заблуждаться. Еще один оттенок – уводить в сторону, сбивать с пути, прельщать, обольщать, заблуждаться, обманываться. Я посмотрел, сколько раз использует апостол Павел в своих посланиях это слово. И я нашел, что пять раз апостол Павел использует это слово в своих посланиях. Это, в частности, это в Коринфянам, 9 глава. Вот я выписал даже себе стих. Апостол Павел Коринфянам говорит, не обманывайтесь, ни блудник, ни идолослужитель. И там целый перечень, это 1 Коринфянам 6 глава, 9 стих. То есть там целый перечень, кто Царствие Божие не наследует. Следующий пример, это 1 Коринфянам 15 глава. Ну, этот стих, я думаю, тоже многие из нас мы знаем на память. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот третий момент, когда он говорит о том, что не обманывайтесь, мы видим это вот именно в этом 7 стихе, в 6 главе Галатам. Значит, получается, что человек может обманываться, то есть человек может заблуждаться, человек может попадать в какое-то обольщение. Ну, самообман обычно происходит каким образом? Человек знает, что это истина, человек знает, к примеру, что этого нельзя делать, но он это делает. И таким образом он попадает в самообман. Нам, может быть, хочется верить в то, что нам нравится. Вот нам нравится какая-то идея, но мы понимаем, что эта идея, к примеру, не совсем правильная. Эта идея не является истиной. Но мы верим, или же мы живем таким образом. И таким вот образом получается, что мы медленно, очень медленно попадаем в заблуждение. Кто знает или кто не знает, скажите, что воровать нельзя? Кто не знает, что обманывать нельзя? Кто не знает, что нельзя говорить ложь и поступать лицемерно? Все мы об этом знаем. Все мы прекрасно об этом знаем. И не только мы. И те люди, которые нас окружают, они тоже знают, что этого делать нельзя. Но обман приходит в нашу жизнь, или же ложь приходит в нашу жизнь очень медленно. Ну, я бы это сравнил бы вот с таким вот явлением. Скажите, братья и сестры, кто в этом году был на море? Вот поднимите руку, кто был на море? Ну, где-либо, то есть, то ли на Азовском, то ли на чем были, да? А кто катался на катамаранах? Катались или все просто купались? Катались, да? Ну, есть. Спасибо. Вот. В моей жизни тоже был такой случай, когда-то я со своим другом решил покататься на катамаране. И вот я решил, взяли катамаран, ну, где-то на часа 2-3. Это было давно, где-то, наверное, лет 13 назад. Мы сели на катамаран и поплыли. Какое-то время мы плыли, а потом что-то устали и говорим друг другу, давай, может быть, тут просто ляжем и поспим. Вот мы заснули. И проснулись через какое-то время и увидели, что берег уже, знаете, так, ну, достаточно далеко. Он, ну, не совсем в тумане был берег, вот, но был далеко. И мы несколько часов только пытались доплыть хотя бы, ну, до ближайшей земли. Вот куда бы было бы близко. И уже потом понад берегом мы плыли какое-то время. Вот самообман тоже происходит таким вот образом, очень медленно. Он как вот откидывает наш катамаран жизни. И потихоньку, мы, может быть, заснули, даже может быть, и отчета не отдаем этому. Но, тем не менее, мы уже заблудились. Мы уже далеко от берега. Или же еще одна аналогия самообмана. Медики говорят, ну, я не знаю, вы потом можете у медиков проконсультироваться, я не медик. Медики говорят о том, что существует много видов аллергий. И один из видов аллергии – это у организма, когда возникает аллергия на самого себя, то есть на свой же организм. И вот мне не так давно один брат позвонил и говорит, у моей тещи произошло такое вот, такое заболевание, когда у организма вызывается аллергия на самого себя. Я говорю, как это такое может быть? Я говорю, да. Вот. И у нее там какие-то опухоли пошли на ногах, на руках, и ее как-то там вот вырезали все эти опухоли, и по милости Божьей Господь ей оставил жизнь. И вот он говорит, ты знаешь, за все время вот в жизни тут вот Херсонской области говорят, что буквально было там 2 или 3 случая вот именно такого заболевания, когда там организм жирает сам себя, то есть он самоуничтожается, получается. Как-то вот так вот он объяснил. То есть получается, что если мы верим в самообман, то есть мы верим в какую-то ложь, то есть в неистину, мы уничтожаем сами себя. Мы разрушаем свою жизнь. Что же делать для того, чтобы не уничтожить самого себя? Похоже, что с этим нам нужно будет бороться всю жизнь. Почему? Потому что если кто-то из нас думает, я застрахован от самообмана, я застрахован от того, чтобы верить в ложь. То есть я же верю в истину, я же верующий, я уже все-таки 20 лет как в церковь хожу. То есть, в какой самообман вообще ты говоришь, о чем? Но дело в том, что мы видим, Иисус Христос не отменял закон бодрствования. Для того, чтобы не попасть в самообман, нам нужно бодрствовать, нам нужно не засынать духовно. И мы видим, как Иисус об этом говорил неоднократно своим ученикам. Божий призыв о постоянном бодрствовании никто не отменял. Это состояние у нас должно быть постоянно, независимо от того, думаем ли мы, что все нормально. Вот. Почему? Потому что катамаран нашей жизни может очень быстро и легко далеко уплыть. В 7 стихе есть следующая фраза.
Бог поругаем не бывает. В других переводах вы можете встретить, что написано так: Бог осмеянным не бывает. И вот несколько примеров того, как Бог может быть осмеян. Вот люди смеются над Богом. Это не просто там, ну, человек сел и специально смеется, там, издевается над Богом. Вот пример из Библии. Пример египетского фараона, да? Человек смеялся над Богом. И каждый раз Бог не шутил с ним, посылал какие-то кары. Для чего? Для того, чтобы он познал истину. Царь Валтасар, когда просто сказал: «Да не, подождите, принесите мне сосуды сюда, те, которые были в храме, я сейчас буду тут пить вино». Тоже смеялся над Богом. Анания и Сафира. Анания и Сафира, ну, кто их тянул за язык сказать о том, что, ну, это часть только, или это все наше? Кто их тянул за язык обманывать? Никто их не тянул, никто их не заставлял. Они сами принимали решение. Ученики Иисуса Христа, которые отошли от Него. Это 6 глава Евангелия от Иоанна. Там написано, что 70 учеников покинуло Иисуса Христа. Только потому, что они, там написано, они стали смеяться над теми, ну, над теми истинами, которыми Иисус говорил. А в частности, Он говорил о том, что Он является хлебом жизни. Иногда мы думаем, что мы Богу поставим какой-то экзамен, да? А нам нужно помнить о том, что Бог, Он всемогущий, Он всесильный, и Он нам ставит экзамены, а не мы Ему ставим экзамены. Потому если в нашей жизни возникает желание, или может быть не желание, а просто вот так вот постепенно мы заблуждаемся, верим в ложь и пытаемся как-то вот обмануть Бога, не получится. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, это 2 глава, 5, 6 и 7 стихи. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Посмотрите, апостол Павел послание к римлянам тоже пишет непосредственно к верующим людям. И он говорит о том, что «но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». И 6 стих: «который воздаст каждому по делам его». Ну и, конечно, 7 стих, он радует нас. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, вот этим людям будет жизнь вечная». Потому, братья и сестры, мы должны помнить, ну, опять же, мы знаем эту истину, что мы Бога обмануть не можем. Но иногда мы думаем, ну, мы живем вот таким вот образом, что, ну, Бог нас не видит, Он где-то далеко, хотя Он все видит и все знает, и мы эту истину тоже знаем. Давайте 7 стих, еще одну часть возьмем. «Что посеет человек, то и пожнет». И 8 стих: «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Здесь апостол Павел для описания Божьей истины просто берет обычный сельскохозяйственный принцип. Тот принцип, который в то время все использовали и сейчас используют. Может быть, нам будет тяжело воспринимать все это, но то общество, в котором жил апостол Павел, и то общество, в котором жил Иисус Христос, оно было немножко не таким, как наше. Почему? Потому что не было такой вот индустрии, как у нас сейчас есть, нету вот вся, ну, не было тогда всех вот этих вот IT-технологий, компьютеров и всего-всего остального. Но этот принцип, он и работает и в духовном плане тоже. Вот принцип сельскохозяйственный, он работает в нашей жизни. То есть этот закон работает в нашей жизни. Если мы сажаем картошку, Мы обрабатываем картошку, то есть картошка дает определенные ростки, мы обрабатываем эту картошку там, от жуков там, или каких-то болезней, и потом приходит время, там, несколько месяцев, да, там, 2 месяца или месяц, или 1,5 месяца, мы берем лопату и идем копать картошку. То есть это сельскохозяйственный принцип. В духовном же плане бывает вот так вот. Некоторые из нас, мы думаем, что мы сажаем огурцы. Вот мы думаем, что мы сажаем огурцы, а потом посадили эти семечки в рядочек, да, полили водичкой, закрыли землей, и через какое-то время мы видим, что появляется молочай. А мы думаем, что это огурцы. Вот, проходит еще какое-то время, вот, и вырастают одуванчики, и мы начинаем вместо огурцов собирать одуванчики. То есть это принцип. Вот такое вот бывает в нас, в нашей жизни. Когда мы сеем что-то, думая, что все нормально. Или же, к примеру, мы думаем, что мы сажаем бананы, а в конечном итоге вырастает терновник. У меня возникает тогда вопрос. Хорошо, ну а как же определить, что же я сею? Что же я сею? Смотрите, самообман иногда может происходить, ну, я бы сказал, еще по двум таким вот путям. Ну, представьте ситуацию. Если кто-то мне принес семена, к примеру, там, я не знаю, огурцов, да, и сказал, ну, вот, Яша, это семена огурцов, посади, будет у тебя классный огурец. Сможешь даже и в церкви раздать 3 тонны. А вместо семян огурцов, ну, не знаю, там, каких-то колючек, семена каких-то колючек, но они очень похожи на семена огурцов. И я их посадил. Это один вид заблуждения, да? То есть человек пришел и обманул меня, сказал, ну а представьте, если я знаю точно, то есть часто так бывает в нашей жизни, что если я знаю точно, что это семена не огурцов, а я продолжаю делать рядочки, продолжаю садить эти семена, закрывать землей, поливать водой и вкладывать в это время средства и силы. Один из друзей, кстати, Иова написал, это Иов, 4 глава, 8 стих. Вот он пишет. «Как я видел, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Если я знаю, что это нечестие, если я знаю, что это зло, то придет время, я буду пожинать зло. Я буду пожинать нечестие. Осия написал, это 8 глава, он пишет так. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». То есть, если я посеял ветер, если я посеял ссору, если я посеял обман, следовательно, я пожну конфликт. Я пожну разъединение, может быть, каких-то взаимоотношений. Ну и, конечно же, то, что мы видим в притчах написано. «Немного поспишь, немного подремлешь». Немного сложив руки, полежишь. Ну, я бы тут еще добавил бы, там, посидишь ВКонтакте, в Фейсбуке, в интернете, за телевизором, там, по телефону поговоришь. И 11 стих. «И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Но дальше что написано? «Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость далеко убежит от тебя». Это притча 6 глава. Мы же все знаем, что, ну, к примеру, там, какие-то вещи, они 100% нам не дадут какого-то плода. Мы просто в этом уверены. А если дадут плод, то мы потеряем мир, мы потеряем успокоение, мы потеряем радость. Опять же, как же мы можем определить, что мы сегодня сеем? Я думаю, вопрос, ну, на этот вопрос ответ очень простой. Нам нужно посмотреть на свои дела. Куда мы тратим время? Сколько мы времени тратим на самые простые вещи, которые нас окружают, там, бытовые, там, просмотр телевизора, там, интернета, там, или еще какие-то вещи. Посмотреть на наши устремления, на наши мечты, на наши какие-то приоритеты и ценности, на наше мировоззрение. Вот. Вот это будет сегодняшний посев. Таким образом, мы сможем сами себе честно ответить на вопрос. Ой, подожди, так я сегодня вообще сею ветер фактически. А завтра я буду пожинать бурю. Ну вот преподаватели воскресной школы, мы сегодня молились за воскресную школу и за преподавателей. Преподаватели воскресной школы наши отмечают, это я уже, кстати, неоднократно слышу, и ни от одного преподавателя, можете сами пообщаться, если вы мне не верите. Некоторые говорят о том, что наши дети, я просто удивляюсь, наши дети лучше знают, где какие новые мультики вышли, какие герои из каких мультиков, с фильмов, каких-то героев с игр компьютерных. Это все знают. Могут рассказать их жизнь, их характеристики, там, все. А когда задаешь вопрос самый простой вопрос по Библии, дети об этом ничего не знают. И возникает вопрос, что же мы как родители сеем? Что же, ну, у меня как бы ответ очень простой. Родители не читают Библию с детьми. Потому дети смотрят мультики, они понимают, запоминают. Но тут опасность, знаете, какая, братья и сестры, что пройдет время, пройдет 5-10 лет, и ребенок станет взрослее, и потом, когда в его жизни будут какие-то трагедии или какие-то проблемы, он будет поступать не так, как герои из Писания, не так, как, к примеру, Иосиф поступал там, или там Моисей. Они будут поступать, как эти герои из мультиков. Они будут поступать, как эти герои из компьютерных игр. Они будут поступать, это как герои из каких-то фильмов. То есть они вот будут таким вот образом поступать. Потому это посев. Это сегодня посев, что мы будем завтра пожинать. Это вопрос тоже каждому из нас. 9 стих. Еще одна мысль, которую апостол Павел освещает здесь. «Делая добро, да не унываем». Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Апостол Павел призывает нас просто сеять добро. И чем больше мы будем сеять добра, тем будет лучше. Тем будет лучше и для нас, и для окружающих нас. Вот это слово, которое или выражение, которое апостол Павел использует в 10 стихе, «делать добро». Доколе есть время, будем делать добро. Оно имеет интересный оттенок. Оно имеет оттенок, как будто бы я хожу на работу, то есть я хожу и тружусь. То есть делать добро нужно постоянно. Я что, хожу на работу каждый день? Мы ходим на работу, зарабатываем деньги, мы же это делаем каждый день, а не так, ну ладно, сегодня надо поработать, ну в принципе, пойду поработаю. А сегодня не надо поработать, посижу дома, зачем мне деньги? Не надо мне денег, я буду просто дома сидеть. То есть так не бывает, да? То есть мы ходим на работу каждый день, да, и работодатель знает, что придет такой-то человек и будет работать. То есть это естественно, это понятно. То же самое в плане делания добра. Нам необходимо делать добро каждый день, независимо от того, может быть, какая обстановка, какое наше общество, какое наше окружение. Нам нужно все равно делать добро. Всем. Всем делать добро. Но здесь Павел говорит о том, что более всего нашим братьям и сестрам. Помните, Иисус говорил об этом неоднократно. И апостолы об этом говорили. Если мы будем делать добро друг другу, если мы будем любить друг друга, помогать друг другу, кому-то нужно поехать ветки срезать, поеду сделаю, кому-то нужно там перекопать дачу, поеду сделаю, кому-то нужно обои поклеить там. То есть своим братьям, сестрам, пойду сделаю. И мне кажется, это нормальная, естественная обстановка, когда люди, которые вокруг, будут видеть. Ой, подожди, а к нему уже 10-й человек пришел в больницу. Ого, а ко мне никто за неделю не пришел. Люди будут видеть, и это тоже посев. Это тоже посев добрых дел. Потому, братья и сестры, сегодня давайте задумаемся. В это время, каким образом мы можем что-то посеять? Вот что-то доброе. Потому мы часто говорим в нашей церкви о том, что ну, нужно посещать малые группы, нужно развивать взаимоотношения, потому что таким образом взаимоотношения углубляются, мы друг друга больше понимаем, мы участвуем друг друга в жизни. Какие-то проблемы и переживания, мы участвуем таким вот образом. А кто может знать о каких-то проблемах, если человек, к примеру, ни в каком служении, ни на какую малую группу, вот, и, к примеру, с ним что-то случилось? Кто об этом может знать? Еще один аспект, который я хотел бы обратить внимание, почему мы можем унывать, вот именно здесь, в 9 и 10 стихе. Можно сделать добро и не унывать, можно, но апостол Павел говорит, есть у нас тоже опасность в этом. Когда мы делаем добро, мы можем унывать. И мне кажется, что уныние, это серьезная такая вот болезнь. И мы часто даже видим в притчах всякие вот такие вот высказывания, что уныние, оно даже там сушит кости, и человек даже быстро умирает от уныния. Но наша задача не ослабеть вот в этом труде, в деле, когда мы делаем какое-то добро. А мне кажется, вот уныние проходит по двум причинам. Одна из причин – это то, что мы стараемся или же ожидаем получить экспресс-плоды, то есть быстрые плоды. Я сегодня пошел и посадил картошку. Неделя прошла, беру лопату, и уже иду копать картошку. Это смешно, да? То есть никто с нас... из нас такого не делает. Посадил картошку и уже сразу пошел копать через неделю картошку. Люди, соседи увидят, что ты с картошкой копаешь картошку, скажут, ты что, больной, ты же неделю назад посадил. Она даже еще не успела там прорасти. Или, к примеру, мы сажаем, к примеру, какое-то дерево, да? У нас, наверное, даже в голову не приходит мысль о том, что если я весной посадил дерево, то я уже осенью буду собирать плоды. Или осенью посадил, а на следующее лето уже сразу буду собирать плоды. У нас даже это в голову не приходит. Вот. Это естественно. А в плане добрых дел мы иногда вот ожидаем. Сделал кому-то доброе дело, и уже думаешь, чтобы побыстрее бы человек этот поменялся, поменял свой характер. Или, к примеру, сделали мы доброе дело нашим соседям и уже, может быть, внутренне ожидаем. Вот когда же они меня спросят, а куда ты ходишь в воскресенье? Может быть, там внутренне мы как-то думаем, когда же уже они нам зададут вопрос? А если не зададут, я начну им говорить. То есть мы часто думаем о том, что добрые дела, которые мы делаем, они быстро произрастают. А мне кажется, что они не быстро произрастают. Почему? Потому что... самые простые вещи. Давайте посмотрим на свою жизнь. Как скрупулезно и, я бы сказал, медленно Дух Святой работает с нами. Может быть, Духу Святому хотелось бы быстрее с нами работать, чтобы у нас быстрее хороший характер проявлялся, какие-то черты характера, чтобы мы были добрее, чтобы мы были ласковее, чтобы мы были мудрее, да? Но Дух Святой нас не гонит в шею, не бьет нас и не кричит, «Эй, быстрее давай, я уже тебе сколько раз говорил об этом, что нельзя быть вспыльчивым, а ты уже 151 миллион и уже опять вспыльчивый». То есть Дух Святой с нами очень медленно работает, Он кропотливо работает, и Он ожидает плода от нас. Потому в плане добрых дел то же самое. Для того, чтобы добиться человека, или добиться того, чтобы изменить в человеке что-то, нужно какое-то время. И Дух Святой это делает. Он в процессе времени работает с нами. То же самое с добрыми делами. Добрые дела нужно делать не потому, что я сейчас соберусь всеми силами и буду это делать, а потому что Дух Божий, который живет внутри меня, Дух Божий, который действует внутри меня, Он производит эти плоды, Он дает желание, Он дает силы, Он дает возможность эти добрые дела делать. Конечно же, не без участия нашего. Если же мы не хотим делать, тогда, как апостол Павел говорит в одном из посланий, что мы угашаем Духа Святого, мы не хотим его слушать. Потому, братья и сестры, наша задача, и вторая причина, почему мы можем унывать, то есть первая причина, это когда мы просто ожидаем, что вот сейчас должен быть плод, я сделал доброе дело, и уже должен быть плод в моей жизни. А вторая причина, почему мы можем унывать, это чисто по слабости своей. То есть вот такие вот моменты бывают, когда мы, к примеру, ожидаем похвалы от людей. Меня никто не похвалил, никто не заметил доброе дело, которое я сделал. Все, не буду делать доброе дело, меня ж никто не хвалит. Потому, а мир этот, кстати, он так и делает. То есть Люди мирские, люди, которые Бога не знают, они именно таким образом делают добрые дела. Они делают доброе дело и потом начинают трубить. Отремонтировали какую-то площадку где-то там и начинают трубить на весь город, что мы сделали там одну площадку. То есть люди сделали доброе дело. То есть это так мы знаем, как в мире делают. Люди же верующие, написано, что ну, нам нужно просто делать доброе дело, независимо от того, даже понимают нас люди, не понимают. Вот. Просто надо делать доброе дело. И не ожидать, что нас похвалят за это. Что вот хороший ты за то, что ты сделал доброе дело. Хотел бы сегодня задать ключевой вопрос всем нам. Дело в том, что в один и тот же момент мы являемся сеятелями и жнецами. Сегодня мы сеем то, вот сейчас, мы сеем то в нашей жизни, в нашей духовной жизни. Мы сеем то, что будем пожинать, может быть, через год, через два, через пять, через десять лет. Воспитывая своих детей, влияя на молодежь. То есть мы будем пожинать эти плоды через какое-то определенное время. Не завтра, может быть, через какое-то время. Но вместе с тем, мы в данный момент сейчас находимся вот в роли жнеца. Почему? Потому что мы тоже жнем то, что мы посеяли, к примеру, 5-10 лет или год назад. Что-то, может быть, произошло. Какие-то идеи, в которые мы раньше верили, были ложными, мы как-то жили. И сегодня, следовательно, мы пожинаем это в своей жизни. Вот сейчас мы это пожинаем. Поэтому, братья и сестры, ключевой вопрос заключается в том, что мы сегодня сеем и что мы сегодня жнем. И пусть, когда придет тот день, когда обнаружатся наши плоды, вот чтобы он был приятный для нас, чтобы вот мы были довольны, так как мы довольны плодами, которые мы имеем на дачах сегодня, да, там, на наших полях, и мы благодарны Богу. Вот хотелось бы, чтобы в нашей духовной жизни вот мы имели тоже вот такие вот хорошие, прекрасные духовные плоды и были за это Богу благодарны. Пусть Господь нам в этом поможет. Амінь.
Амінь. Шановні брати та сестри, давайте ми зараз заспіваємо загальним співом. Але я пропоную, перш ніж ми будемо співати, щоб піднялися і помолилися. Насправді, питання сіяння та жатви є дуже актуальним. Далеко не у всіх є ділянки, де ми маємо можливість сіяти, але кожен з нас, хочемо ми цього чи ні, а ми щось сіємо. Ми не можемо нічого не робити. Мій вчинок – це вже є посів. І питання залишається актуальним на сьогодні, що саме я сію. Тому давайте ми зараз помолимо, що оце слово, яке ми чули, воно знайшло відображення в наших серцях, і дійсно ми віддавали оцю, знаєте, звіт оцей. Розуміли, що це є дуже і дуже нагальне питання особисто для мене. Господи Боже, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми маємо таку можливість чути Слово Твоє. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам вірні напрямки, Господи, в повсякденні. І благаємо Тебе про те, щоб ми розуміли необхідність і важливість цього питання, Господи. Щоб кожен наш вчинок, він був дійсно зорієнтований на Тобі, Господи. Щоб на Слові Твоєму ми будували життя, яке сьогодні Ти ще нам даєш. В ім'я Ісуса Христа наша молитва. Амінь. Закликаю до загального співу.
Дорогие братья и сестры, прежде чем мы продолжим дальше, я приглашаю вас помолиться. Попросили, сейчас есть такая молитвенная нужда, и мы в целом помолимся о ситуации на Донбассе. Но прежде всего я хочу, чтобы мы лично помолились. Один брат попросил, там у него двоюродный внук находится на блокпосту на Донбассе, они уже два раза были обстреляны градами. И давайте мы сейчас вот помолимся за бойцов, молодежь, которая там находится, и в частности за этого парня, чтобы Господь их благословил и спас им жизнь, и оставил живых. А также помолимся и за сына нашего брата Кости Жулина, там как-то с ним решается вопрос, я не знаю последних деталей, но мы сейчас давайте помолимся об этой ситуации. Дорогой Господь, мы молим Тебя каждый день, Господи, в молитвах наших и здесь, в церкви, и на группах, и на площадях, Господи, о ситуации, которая сейчас происходит и по всей Украине, и особенно там, в этих военных точках на Донбассе, где молодежь обстреливают из града. Мы знаем, что это очень несправедливо, и такая ситуация, которая многих повергает в шок, потому что, Господи, многие люди не знают, как это объяснить, но происходит то, что происходит, и это страшно и опасно, и особенно тем, кто действительно каждый день встречается со смертью. Мы просим Тебя за Сухорука Пашу, который там на блокпосте дежурит, и за его ребят, за его отряды, за его бойцов, за его командиров, а также просим Тебя за всех ребят, которые там в горячих точках защищают нашу Родину. Господь, Ты укрепи их духовно, физически, Ты помоги им укрыться, чтобы они не были не ранены физически, Господи, чтобы не было духовных и душевных, психических травм. Господи, храни их в облаке защиты своей. Пусть ангелы полчищами охраняют их там, Господи, не допусти. Сохрани их всех. Просим Тебя за Лешу Жулина. Мы не знаем, как там решается вопрос. Это в Твоем ведении, и мы просим Тебя за эту нужду, пожалуйста. А также за всех ребят, которые сейчас там проходят призыв добровольно или по повестке, просим Тебя благословить наших бойцов, нашу молодежь, укрепи их духовно-физически, дай им все необходимое. И самое главное, помоги, чтобы они выдержали и вернулись живыми. Благослови, спаси и помилуй. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Будь ласка, присаджуйтесь. Шановні брати та сестри, насправді в будь-якій війні існує дві передові. Одна передова – це там, де ми зараз молились у нас в державі. Але існує ще духовна передова. І духовна передова – це наші з вами молитви. Тому, будь ласка, є ті, хто дуже потребують нашої участі, молитовної участі. Давайте не будемо забувати про це, давайте ми будемо пильними і не жаліти часу, зусиль і благати Бога про милість. Амінь. Амінь. Одного разу я опівночі повертався додому машиною. Була дуже темна ніч. Передо мною було 150 кілометрів. Діти спали в машині. І вся моя сила була зосереджена на дорозі, яка переді мною. І все те, що я бачив, це те, що вихватувало світло фар на дорозі. Була така ділянка, може кілометрів 5, від районного міста до обласного, де була пряма і не було зустрічного транспорту. Ну, дійсно, от їдеш так вільно. І я помітив дещо. Далеко за світлами фар, от набагато далеко, з'явилася якась точка, така світла точка. І вона, ця точка почала так наближатись. По мірі того, як я їхав, точка наближалась до мене. Я зрозумів, що це щось на дорозі, там чи стоїть, чи це не була зустрічна машина, чи стоїть, чи там, ну, тобто, щось таке, що дає світло. І воно наближається до мене. По-перше, я ж так поднапрягся, може, ну, мало ли що там, так, збавив газу. І коли я вже під'їхав вплотну, то я побачив, що це звичайний дорожній знак. Просто знак, який, знаєте, облаштовують. Я ніколи цього раніше не помічав, тому що, ну, намагаюся вночі не їздити. Облаштований дорожній знак такою, знаєте, краскою, яка відбиває світло. І ще далеко, я ще не бачив того знаку. Але оту точку вже цього світла, яке відбиває, я вже побачив. Через деякий час я ще знову це побачив світло. Я вже розслабився, тому що розумів, що попереду мене якийсь є знак, який мені підказує щось. Тобто я вже налаштований на те, що коли воно приблизиться до мене, я зможу вже побачити, що, ну, про що каже цей знак. Чи то поворот попереду, чи то зупинка, потрібно зупинитись. Добре, коли знаєш дорогу. Але це дуже добре допомагає, коли ти їдеш в такій місцевості, де ти не знаєш дороги. Не знаєш, який там іде наступної миті поворот. Цей знак працює, не знак, а оця краска, вона працює вночі. Вдень її не видно. Вона відбиває світло. Коли їде транспортний засіб, вона відбиває світло. Через певний час я так розслабився, я вже бачив, що попереду знак. Я ще не бачив знаку. Я просто бачив точку, яка засвітилася, і вона наближається. Я вже знав, це вже знак. І я буду пильним, щоб подивитись, що це за знак. Тому що існує така приказка, що всі знаки написані кров'ю. І це дійсно так. Там, де є гори, там встановлюють якісь знаки. Чому я сьогодні про це розповідаю вам? Я хотів би сьогодні провести певну паралель між цією історією і нашим з вами життям. Ви знаєте, наше життя десь в Слові Божому, я зараз не пам'ятаю точне місце, але сказані такі слова, що наше життя дуже є коротким, і ми летимо. Всі ми перебуваємо в певному русі. Хтось швидше, хтось намагається, хтось повільніше, хтось намагається прижатися до обочини цього життя, і, знаєте, так, поступки потрошки намацати наступне рішення, намацати наступний крок. А хтось виходить, відбивається від якоїсь основи, виходить на другу лінію, третю, четверту, знаєте, такий життєвий автобан. Обганяє навколо тебе, не помічаючи нікого навколо. І забуваючи, що Слово Боже каже, це знак такий, знаєте, який каже, що широкий шлях, який іде в смерть. І кожен з нас знаходиться на цьому життєвому шляху. Господь є мудрий батько, люблячий батько, який залишив нам, знаєте, такі дорожні знаки, слово своє. Кожного дня ми маємо можливість дивитися. Але він не просто залишив нам слово своє. Він ще, ви знаєте, кожен знак намастив такою фарбою, якщо можна сказати, яка відбиває нам. Ще ми не бачимо Слово Божого, в руках не тримаємо, а вже ми маємо можливість, дивлячись навколо нас, маємо можливість зрозуміти, що Бог щось хоче нам проговорити. Що в нас очікує якийсь певний напрямок, зміну напрямку якогось. І сьогодні я хотів би зачитати Євангеліє від Матфія, 24 розділ. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: «Скажи нам, коли станеться це?» Якщо пам'ятаєте, це була історія того, що Ісус пророкував, що храм буде розрушений, зруйнований. От. І це було дуже дивно для учнів. Як так? Непохитне, і вдруг пумс, і нема. І це їх зацікавило. Вони підходять до нього і кажуть, як це буде і коли це відбудеться. Він їм промовляє у відповідь. Ісус же промовив у відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: "Я Христос", і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Знаєте, для кожного з нас в Слові Божому є свої дорожні знаки. Для кожного. Немає значення, сьогодні я є в церкві, чи я сьогодні є на ринку стою. Для кожного з людей є свої життєві дорожні знаки. І на кожному з знаків є, знаєте, такі ознаки того, що попереду, що нам потрібно углубитись в Слово Боже. Насправді, ми живемо в дуже цікавий час. Насправді, те, що відбувається, і не тільки в нас в державі, а взагалі в світі, ми можемо бачити, воно дійсно хвилює людину, яка хоч трохи міркує про завтрашній день. Все оце стабільне, воно тримається невідомо на чому. І воно може зруйнуватися будь-якої миті. Хтось помічає оці ознаки. Хтось помічає оці ознаки, знаєте, на дорожному знакові. Тобто цю фарбу таку, знаєте, що ще ти не побачив, світло фар ще не викрило, що це за знак, а ти вже бачиш певні ознаки. Хтось мчиться і не турбується про такі питання. Сьогодні Господь, привертаючи нашу з вами увагу до цих ознак, каже: діти мої, повертайте. Діти мої, повертайте до Бога. Просто зверніть. Якщо ви знаходитесь на широкому шляху, повертайте до Бога. Подивіться на ці ознаки, подивіться на життєві дорожні знаки і звертайте. Сьогодні ще є час. Сьогодні ще є час, коли ми маємо цю можливість. Якщо ми вийшли на таку, знаєте, широкий путь і мчимо, не дивлячись осторонь, сьогодні Слово Боже каже: просто подивіться на ознаки, подивіться на те, що відбувається, візьміть в руки оці правила життєвого дорожнього руху і звертайте до Бога. Він сьогодні чекає на нас. Він сьогодні, пам'ятаєте, ми починали наше з вами спілкування з того, що Він був з людьми, грішниками, там, митарями, і ми відзначили ту думку, що це дуже велике благословіння є для нас. Чому? Тому що його характер полягає в тому, що він любить бути з нами. І сьогодні є для нас дуже добра звістка. Він не залишив нас в темряві, він не залишив нас одних, самотніх, але він гукає до нас. Шановні брати та сестри, сьогодні, якщо є така потреба, зупинитися, переглянути напрямок, переглянути шлях, і є відчуття, що потрібно щось робити, потрібно десь звертати, будь ласка, зараз буде час саме для цього. Я запрошую церкву піднятись, ми будемо молитись. Ми будемо молитись, щоб кожен з нас, знаходячись на цьому шляху життєвому, знаєте, не увірвався в прірву. Але щоб кожен з нас розумів, де він знаходиться, в якому він стані. І кожну секунду свого життя намагався якомога ближче притиснутися до свого Господа та Спасителя. Будь ласка, давайте ми будемо молитись. Якщо Господь когось торкається серця, у нас є сьогодні така можливість вийти наперед і помолитися з молитвою каяття. Будь ласка. Господи Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти не залишив нас сиротами. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти запалив наше серця світлом Твого Святого Духу, яке освітлює все, що є навколо нас. Але, Господи, Ти знаєш, що навколо нас є дуже велика темрява, і дуже часто ми не розуміємо, що відбувається. Але ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке є дороговказом, Господи, нашому повсякденні. Будь ласка, допоможи нам орієнтуватись, Господи. Орієнтуватись в духовному житті і мати силу бути переможцем. Мати силу, Господи, славити ім'я Твоє і приймати вірні рішення. Дякуємо ще раз Тобі за цей недільний ранок. Дякуємо Тобі за те, що у нас є спокій і мир. Дякуємо, Господи, за те, що можемо славити Тебе. Будь ласка, почуй нас, нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. І будь прославлений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Шановні брати та сестри, на жаль, наше зібрання добігло кінця, але в нас є дуже велика можливість спілкуватись один з одним. Служіння, зібрання закінчується, служіння починається. Служіть один одному, спілкуйтеся, вітайте один одного з миром Божим.